Рисунок 22. Эффект суперрационалистского ящика в структурах сознания по Гепсеру. На рисунке 5 овалов, как и на рисунке 21, два квадрата, расположенные один на другом, составляют суперрациональный ящик. Они захватывают рациональный и мифический овалы. Как проницательно отметил Гепсер, главное – это то, что благотворные изменения в сознании не происходят путем перехода от одной структуры к другой, но каждая дополняет другую на каждой последующей стадии. Он выделяет 5 различных типов структур сознания, и каждая следующая поглощает предыдущие. Гепсер подробно описал каждую из этих структур, но здесь будет представлен лишь краткий их обзор в той хронологической последовательности, в какой они появлялись. Смотри текст в рамке. Эти стадии развития не обязательно совпадают с различными типами человека. Каково влияние парадигмы повелителя или патриархальной системы, как было показано в конце предыдущей главы, на структуры сознания по Гепсеру? Следующая диаграмма иллюстрирует его результат. Избыточный крен мировоззрения повелителя в сторону Ян привел к модернистскому мировоззрению, которое ограничило наше сознание рамками национальной и частично мифической структуры. Главный миф Ян взят из очевидных данных периода Парменида, 6 век до нашей эры. Этот миф утверждает, что только рациональный разум имеет законную монополию в толковании реальной жизни. Он заменил собой всю аргументацию эмоциональных объяснений, которые связаны с архаической и магической структурами, и более того, отменил их как примитивные, донаучные. Такой взгляд – проявление тени суперрационального Аполлона. Это то, что Ан Шаев назвала технократическо-материалистическо-механистической ТММ моделью. Напоминаю, что эта тень верит в 3 мифа Ян, а именно: это единственное, что существует, это изначально превосходит все, потому что знает и понимает все, это имеет возможность быть тотально логичным, рациональным и объективным. Данные мифы сослужили нам хорошую службу, развивая способности человеческого интеллекта и технологии и вывели их на нынешний уровень. Но они стали главным интеллектуальным препятствием для следующего шага – к интегративной структуре сознания. Каковы наши шансы вырваться из этого ящика суперрациональности? Интегрирование в эволюции архетипов по Гепсеру. Следующая диаграмма, рисунок 23, дает начало ответа на этот вопрос. Данная диаграмма иллюстрирует 3 явления. С одной стороны, архаическая и магическая структуры сознания вполне совместимы с архетипом Великой Матери, потому что унитарное сознание, вхождение в целое, мистическое единение с природой были естественным состоянием в этих 2 старейших структурах сознания. Они также вполне соответствовали архетипу Великой Матери. С другой стороны, мы уже видели, что структуры рационального сознания как раз соответствуют мировоззрению архетипа мага. Рисунок 23. Проекция структур сознания на эволюцию архетипов по Гепсеру. На рисунке изображен овал, вверху которого написано «интегративный», над ним «по мере утверждения патриархальной системы она отнимала легитимность у архетипа Великой Матери и у архаических и магических уровней сознания». Ниже слова «интегративный» внутри овала расположены слова слева направо «рациональный», «мифический», «магический», «архаический». Ниже кружок с правой стороны «Великая Мать». Через слово «магический» она связана с квадратом, на котором написано «маг». И ниже овала надпись по мере утверждения интегративного сознания, стрелка вправо, реинтеграция ценностей Великой Матери. Вследствие вышесказанного, в то время как сознание эволюционировало от первых структур к рациональности, архетип Великой Матери оставался в одиночестве. Большая стрелка, направляющая энергию архетипа Великой Матери к магу, на рисунке 23 показывает это графически. Однако, по мере того, как интегративному сознанию удается реинтегрировать магическую и архаическую структуры, архетип Великой Матери снова оказывается в фокусе внимания. И наоборот, поклонение архетипу Великой Матери означает на практике повторную легитимизацию таких процессов, как эмоции, фантазии, интуиции и прочие нерациональные подходы к восприятию и истолкованию событий реальной жизни. Отличие от прошлого в том, что оба архетипа, которые имеют отношение к толкованию Вселенной, архетипы мага и Великой Матери, активно действуют одновременно и взаимодополняют друг друга. Современные примеры попыток интегрировать эти два взгляда на Вселенную научным путем – это космология Брайана Свима, исторический взгляд Томаса Берри и последние работы Кена Уилбера. Используя метафору рисунка 12, можно сказать, что мы в конечном счете стоим на обеих архетипических ногах, вместо неустойчивой позиции, когда пытаешься удержать равновесие, стоя на одной ноге, правой или левой. Заметим, что интегративное сознание интегрирует больше, чем эти два архетипа. Его главная функция состоит в том, что Юнг назвал индивидуацией. Это предполагает полную интеграцию всех пяти архетипов. Другими словами, интегративное сознание направлено на то, чтобы заставить человека взять на себя ответственность за все его тени, чтобы стать архетипическим человеком, представленным на рисунке 13. Если Гебсер прав, то мы находимся на грани масштабной смены сознания. Переход от модернистских к интегративным ценностям можно сравнить только с переходом к рассудочности в классической Греции. С той лишь разницей, что нынешняя трансформация обязана происходить значительно быстрее. Понадобились века, чтобы распространить греческий рационализм на другие районы Средиземноморья. И нам пришлось долго ждать, когда Ренессанс и Просвещение начнут внедрять эти концепции в повседневную жизнь. Напротив, последние исследования, которые будут обсуждаться далее в этой главе, демонстрируют, что нынешние изменения в направлении интегративных ценностей уже происходят со скоростью волны во время прилива. Урок из 30-тысячелетней истории архетипов. Теперь проверим, насколько модель архетипического человека – рисунок 13 соответствует важным архетипическим изменениям. Этот исторический обзор также объяснит, почему я пришел к выводу, что надвигается время для перехода к следующей структуре сознания. В качестве рабочей гипотезы этого раздела я предлагаю следующую. Цивилизации меняются или умирают из-за своего раненого архетипа. Другими словами, всегда. Когда архетип подавляется цивилизацией долгое время, это означает, что общество не способно справиться с определенным аспектом человеческой души. Это заканчивается мутацией или распадом через особую сферу, связанную с данным архетипом. Точнее, если эта гипотеза правильна, это может означать, что западную цивилизацию ожидает возмездие прямо сейчас, когда она сталкивается с пробуждением архетипа Великой Матери в таких формах, как экологический кризис, борьба женщин за свои права, кризис смысла жизни и действующего принципа доминирования. Это поразительно, потому что процесс подготовки к западному современному мировоззрению занял достаточно много времени и потребовал много усилий за последние тысячелетия. Чтобы подкрепить такое радикальное заявление доказательствами, я последую примеру Оливера Вендела Холмса, сказавшего «Страница истории стоит целого тома логических рассуждений». Я представлю здесь в весьма сокращенном виде исторический ход событий, который иллюстрирует этот процесс. По очевидным причинам, чем ближе к нам исторический период, тем больше доказательств. Но из соображений краткости я не стану развивать их подробно и ограничусь лишь несколькими замечаниями. Мифический золотой век. Между экспертами продолжаются серьезные споры по вопросу о том, почему кроманьонцам, Homo sapiens sapiens, которые были более хрупкого физического телосложения, чем неандертальцы, Homo sapiens neanderthalis, удавалось вытеснять физически гораздо более сильных предшественников после примерно 40-тысячного года до нашей эры. Я рискну предположить, что это не имеет никакого отношения к физической силе, а скорее связано с их сравнительно богатым архетипическим миром. Имея больше параметров архетипического человека, они получали важное преимущество в адаптации к сложным обстоятельствам, таким как изменения в ледниковый период. Понятно, что такие процессы нельзя оценить размерами и формой костей наших далеких предков. Однако свидетельства, которые у нас имеются, говорят о необычайном взрыве пещерного искусства, созданного кроманьонцами. Можно ли было надеяться получить более убедительное доказательство богатой архетипической жизни воображения? Текст в рамке. Археологические свидетельства Золотого века. Недавние археологические находки доказывают, что век изобилия мог существовать в период палеолита, охватывая пространство от Центральной Африки до Европы. Это был межледниковый период, когда климат был мягким и было очень много живности для охотников и много плодов и растений для собирателей. Уровень некоторых технологий того времени лишь недавно стал известен. Например, во время археологических раскопок в Павлове и Дольни Вестнице в Чешской Республике были найдены усовершенствованные рыболовные сети и охотничьи силки из прекрасных волокон с 7 узлами из 8, которые до сих пор применяются в рыболовстве и охоте, и они датируются 20-тысячным годом до нашей эры. Конец текста в рамке. Последние археологические находки подтвердили, что существует огромная разница между кроманьонцами и неандертальцами в сложности и богатстве воображения, что, соответственно, проявилось в их рисунках. Хорошо известный итальянский палеонтолог Эммануэль Аннати смог даже реконструировать первые философские идеи нашего биологического вида, связанные с дуализмом. В представлении о мире у первых ископаемых Homo sapiens все, что существует, имеет свою противоположность. Мужская половина должна иметь женскую половину, чтобы функционировать биологически и воспроизводить себя. И наоборот. Мужчина и женщина, мир животных и мир человека, небо и земля, гора и равнина, пещера и внешний мир. В этом дуалистическом мировоззрении все имеет свою противоположность, и целостность достигается в результате союза взаимодополняющих противоположностей, что нашло свой прототип в женском и мужском началах. Короче говоря, это то, что даоисты назвали инь и ян спустя тысячи лет. Примечание. И то, что японский философ Миура Байен назовет в XIX веке Йори. Смотри текст в рамке. При готовности принять за чистую монету легенду о Золотом веке, возникшую еще во времена Гесиода, 700-й год до нашей эры, и затерявшуюся в далеком прошлом, можно даже гипотетически предположить, что богатая архетипическая жизнь, возможно, действительно существовала, включая в какой-то момент все 5 архетипов нашего архетипического человека. Одна из поэтических версий этого мифа есть у африканского племени Мосси. Давным-давно Небо было близко к земле, можно было протянуть руку, чтобы достать до звезд и прокормиться. Люди были счастливы, еду не надо было готовить, как делают и сейчас животные, и как животные они не испытывали стыда. Это был золотой век. Был ли когда-либо золотой век, насколько обширную территорию он охватывал, как долго он мог продолжаться, это вопросы, которые останутся открытыми для обсуждения на долгое время. Чтобы подтвердить нашу гипотезу, однако, не важно, действительно ли такой период существовал, важно другое. И тому больше свидетельств, что сменяющим друг друга цивилизациям, в том числе и нашей, часто не хватало, по крайней мере, одного из пяти архетипов, и что это имело неприятные последствия, как будет показано далее. Матриархальное общество и отсутствие архетипа воина. В какой-то момент во время расцвета матрифокальных и матриархальных обществ с 30-тысячного до 3-тысячного до нашей эры, судя по данным археологических раскопок, архетип воина утратил свою актуальность. Такие данные, предложенные Джеймсом Меллартом и Марией Гимбутас, говорят об отсутствии оружия и какой-либо оборонительной системы в Чаталхи-Юке 7-6 тысячелетия до нашей эры. Если вы живете в мирном обществе, где в течение нескольких тысяч лет на вас никто не нападает, возможно, становится бесполезным или даже непродуктивным поддерживать энергию воина в обществе. Возможно, это разумный подход, но он оказывается страшной ошибкой при внезапном столкновении данного общества с другой культурой, которая поклоняется архетипу воина. Это неожиданно и произошло с матрифокальным обществом Старой Европы, когда оно столкнулось с высокомобильными кочевниками, индоевропейскими завоевателями. Два следующих архетипа инь, архетипического человека, возлюбленная на первом этапе и великая мать, кормилица, отражают их последовательное подавление. Индоевропейские цивилизации – и отсутствие архетипа возлюбленной. Труд всей жизни Жоржа Думезила был посвящен детальному обследованию внутренней организации индоевропейского общества. Он обнаружил, что у индоевропейцев были официально институциализированы четыре архетипа – повелителя, воина, мага и кормилицы. Смотри текст в рамке. Здесь снова отсутствует один архетип, на этот раз это возлюбленная. Отсутствие этого архетипа позволило индоевропейцам действовать со зверской эффективностью, когда они покоряли более древнее матрифокальное общество. Как уже говорилось, они всегда проводили этнические чистки, то есть убивали всех мужчин, затем насиловали и порабощали женщин. Институт рабства – логический результат этого процесса, а его сохранение в течение более тысячи лет полностью соответствует такому архетипическому созвездию. Текст в рамке. Индоевропейцы Думезила. Немногие способны посвятить свою жизнь единственному предмету исследования с той же энергией, какую продемонстрировал Жорж Думезил. С 1924 года и до самой смерти в 1986 году он опубликовал около 60 книг и 300 статей, и все они были посвящены различным аспектам индоевропейской мифологии. Он с большой тщательностью восстановил суть индоевропейской архетипической системы через мифологию многих ее ветвей – от традиций Урала до норвежских саг, от германских до индийских, от греческой и римской мифологии до персидской. Его выводы таковы. Индоевропейское общество было структурировано в три официальные касты, которые до сих пор явно существуют в Индии. Вот они, начиная с низа социальной лестницы до ее верха. Кормильцы, ремесленники, торговцы, пастухи и фермеры. Воины, нечто подобное касте кшатриев, по-прежнему существующие в Индии, и священнослужители, каста брахманов в Индии, из которых избирался король. Они соответствуют кормилице, воину, магу и повелителю на нашей карте архетипов. Конец текста в рамке. Христианство и отсутствие архетипа Великой Матери. Когда в Римской империи появилось христианство, оно быстро распространилось, особенно в городах, среди рабов и женщин. Новая религия несла им надежду на спасение и освобождение. Отличие христианства от более ранних иудейской и индоевропейской религии состояло в том, что у него было Евангелие, буквально добрая весть о том, что Бог так любил человечество, что пожертвовал своим сыном ради его спасения. Именно религия восстановила архетип возлюбленной в бесполой форме. Все это завершилось тем, что в последующие столетия христианство подчинило себе практически все более ранние религии в Римской империи, кроме иудаизма, и стало объединенным ментальным эталоном для западного мира. Мы уже показали, глава 2, как архетип Великой Матери-Кормилицы подавлялся этой системой. Мы также обсудили некоторые последствия этого явления. Итак, скажем еще раз. Только 4 архетипа активно действовали. Ныне отсутствует архетип Великой Матери. Назад в сегодня. Принимаем 2 следующие гипотезы. Цивилизации меняются или распадаются при встрече с архетипом, который они подавляли. Нынешний экологический и эпистемологический кризис, кризис образования понятий, научный редактор, на Западе характеризуется возрождением архетипа Великой Матери. Если принять эти гипотезы как рабочие, то кризис нашего времени необычайно важен даже в контексте долгосрочной перспективы эволюции сознания. Основное отличие нынешних изменений от всех предшествующих, рассмотренных выше, состоит в том, что мы можем сделать эти изменения осознанными и что существует возможность победы, победы для всех, вместо победы поражения. В историческом плане такие переходные периоды всегда оказывались трагическими ситуациями победы-поражения от индоевропейских этнических чисток до кровавых преследований христианских мучеников в Риме и до преследований самими христианами еретиков. Новая система ценностей интегративна, то есть она впервые не обязательно исключает другие точки зрения. Смотри текст в рамке. Напротив, по определению, ее расширенное сознание включает в себя множество различных точек зрения. Поэтому разве не могли бы такие изменения пройти мирно? Вдохновляет любопытный факт. Последние исследования показывают, что такие изменения уже происходят для более 1/4 населения. Они протекают настолько мирно, что едва заметны, как будет показано ниже. Текст в рамке. 2 свидетельства интеграции женского начала в наше время. Из тех, кто хорошо описал о том, что означало устранение раскола в наших обществах между женским и мужским началами, между духом и материей, я процитирую 2 авторов. Они отличаются друг от друга биографией, религиозными убеждениями и мировоззрением, но их объединяет то, что им удалось выразить словами «процесс, о чем идет речь». Первый – это Эрих Нойман, последователь и современник Юнга, который приходит к следующему заключению в своей классической книге «Великая мать». Таким образом, человек обнаруживает, что в производительной и питающей, покровительствующей и преобразующей женской силе подсознания – работает мудрость, которая бесконечно выше мудрости пробуждающегося сознания мужчины, и что как источник зрения и символа, ритуала и закона, поэзии и предвидения, вольно или невольно, эта мудрость направлена на то, чтобы спасти мужчину и направить его жизнь. Второй – это Тейлхард де Шарден, иезуитский католический священник и антрополог, который описывает свою воображаемую встречу с интегрированной материей следующим образом. Материя говорит ему: «Ты нуждаешься во мне, чтобы развиваться, а я жду от тебя, чтобы ты стал безгрешным. И теперь я создана для тебя на жизнь и на смерть. Ты никогда не сможешь двигаться вспять, никогда не сможешь вернуться к банальным удовольствиям или к спокойной славе. Тот, кто видел меня однажды, никогда уже не забудет. Он должен либо проклясть себя вместе со мной, либо спасти меня вместе с собой». Ты, который осознал, что у мира есть и даже в большей степени, чем у отдельных индивидуумов, душа, которую нужно спасти, открой всего себя перед моим вдохновением и прими дух земли, который должен быть спасен. Сын человеческий, купайся в океане материи, погрузись в ее самые глубокие и самые сильные места, борись ее течением и напейся ее вод, потому что она была твоей колыбелью давно, в твоем предсознательном существовании, и это тот океан, который вознесет тебя к Господу. Конец текста в рамке.